Мы читаем труды Бальсуляма 776, извините, страница 776, предисловие к учению 10 сферот, пункт 27. Вопросы можно посылать по интернет-сайту КАП-ТВ. Еще раз, труды Бальсуляма, страница 776, пункт 27, предисловие к ЦАС. А также необходимо знать, что в Каббале имеются две части. Первая часть называется «Тайнами Торы», которые запрещено раскрывать иначе как намеком из уст мудреца-каббалиста тому, кто понимает их своим разумом. И действия созидания Меркава и Берешит также относятся к этой части. Мудрецы Зоар называют эту часть «три первые сферы» — Кетер, Хохма, Бина. И называют также Рош Парцуфа. Вторая часть называется «вкусами Торы», когда можно их раскрывать, и также огромная заповедь раскрывать их. В Зоре называются семью нижними сферот Парцуфа и называется также гуфом, телом Парцуфа. Ведь в каждом из духовных Парцуфов есть 10 сферот, которые называются Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есод, Малхут. И три первые из них называются головой Парцуфа, Рош, а семь нижних сферот называются гуфом Парцуфа. И даже в душе нешама самого нижнего человека есть 10 сферот, вот в тех самых названиях, и также на каждой стадии, как в высших, так и в нижних, как проясняются эти вещи в самой книге учения 10 сферот. И смысл, что смысл того, что семь нижних сферот, являющихся телом Парцуфа, называются вкусами Торы, смысл этого заключен в словах «небо пищу вкусит». Дело в том, что света, которые раскрываются под тремя первыми сферот, являющимися головой Парцуфа, называются вкусами. Малхут Рош называется небом, и потому света эти называются вкусами Торы. Иными словами, они раскрываются от неба в голове, являющегося источником всех вкусов, вкусовых ощущений и представляющего собой малхут головы. Оттуда и ниже нет никакого запрета на их раскрытие. Более того, вознаграждение того, кто раскрывает их, беспредельно и безмерно велико. Эти три первые и семь нижних сферот, о чем говорится здесь, в своем общем строении или в каждом из всех частных деталей, на какие только их можно разделить, располагаются таким образом, что даже три первые сферы Малхут в конце мира Сия относятся к части тайн Торы, которые запрещено раскрывать, а семь нижних сферот, находящихся в кетере головы мира Ацилут, относятся к части вкусы Торы, которые раскрывать можно. И вопросы эти освещаются в книгах по Каббале.
Ну, здесь не очень много можно добавить. Понятно, да, нешама, душа — это кли, частная нешама или общая. И это строение одинаковое, его невозможно разделить, как пишет Бааль Сулам. Вообще сотворена только одна нешама, частная и общая, равны как голографическая картинка. Я только хочу сказать, то, что Рош, голова, называется тайной Торы, понятно, потому что у нас нет постижения в Рош, в голове. Есть только в Таамим, во вкусах. Постижением называется. Мы чувствуем, понимаем и увязываем от начала и до конца весь процесс, когда это можно, когда есть символы в работе танта, все четыре стадии. То, что получают, получают внутри танта. Все наши понятия, которые из этого рождаются, понятно, что мы постигаем Аврош, поскольку у нас пока нет даже корней Келим, они не облачены в желание, в решимот. Поэтому в Рош нет постижения. Надо только делать расчет. Можно спросить, как в Рош можно делать расчет, если нет постижения? На что я делаю расчет? На самом деле, мы делаем расчет не на наслаждение, которое приходит в желание получать, а на то, насколько я отождествляюсь с дающим наслаждение. Относительно моего желания получать, я чувствую удары. А относительно желания отдачи, которое развиваю над желанием получать, я чувствую любовь. Я отождествляюсь с тем, как он ведет себя по отношению ко мне. В таком виде я должен развить, он должен развить и воспитать меня в сердце и в душе, нефеш, выше, понятное дело, моего эгоистического базисного желания. И это, конечно, называется... Я реагирую на него в сокращении, строю экран и отраженный свет. И отраженный свет выше моего желания получать. Там я отождествляюсь с ним, благодарен ему за то, что он вот так относится ко мне. И с этим свойством я слит. Его отношение ко мне тогда распространяется, насколько я способен отождествиться с ним в таких условиях. Его отношение ко мне распространяется во мне, внутри моего осознания, внутри моего желания, и оно облачено в мой отраженный свет. Это понятно, что не напрямую. Тогда я чувствую в гуф, в теле, насколько он ненавидит гуф, творец, тело. И он облачен в мою ненависть также к телу, к желанию получать. В отраженный свет это облачение называется. И это создает слияние. И танта. Тамим накудот, тагину тиот. Эти вещи, если творение раскрывает, то, конечно, у него в этом есть, как это сказать, большая радость, что он пришел к отождествлению с Творцом. И это большая заповедь. Необходимо раскрывать вкусы Таамей Торы. А выше этого он не может раскрывать. Там есть еще в Рош Парцуфа такие понятия, которые он раскроет только потом, после этого. Потому что в нашем пути мы раскрываем снизу вверх пять Гей, Ют, Вав, Гей. До точки начала буквы Ют. Это Рош Ацилута. Там скрыты все понятия. Мы не говорим, мудрецы Каббалы не говорят о тайнах Торы. Это понятно. Во-первых, их никто не касается, и поэтому кто может просто вдруг... Человек, пока доходит до таамим, до вкусов, сколько лет ему надо потратить на то, чтобы прояснить свое правильное отношение к высшей силе в природе. А тем более к тайнам Торы. Надо знать, что есть подход. Вот это надо укрывать, а вот это надо раскрывать. Укрывать и раскрывать, конечно же, подход этот возлагается на тех людей, которые уже находятся перед всеми этими святами и знают. У них, для них это заповедь. Вот так они должны разделить свое отношение на рош, голову и гуф, тело. Вот так они разделяют и строят рош. Потому что вся разница между первым, вторым и третьим состоянием в том, что мы строим рош, голову, новое отношение к Творцу. Не к наслаждениям, а к Его управлению. Поэтому Авраам спросил, есть ли глава столицы, его я ищу. А не то, чтобы изменить мое отношение от его управления. То есть такой вопрос, конечно, вообще не существует относительно тех людей, которые приходят в состоянию гар ацилута, к трем первым сферот ацилута. Им все это понятно. И все говорят, четверо входят в пардес, в сад буквально запрещено, кто в этот пардес вообще может войти. Об этом говорят глупцы. Но так, как бы там ни было, мы должны знать. Есть такие части, и дай Бог нам достичь там и Тора, вкусов Торы. Это великое дело. Но в любом случае, в чем-то существует на каждом шагу постижения. В чем-то есть тайны Торы, и в чем-то тамим Торы, вкусы. Есть такое дело. Хотя ты не сможешь прийти к тайнам и ни в коем случае не обратить их из покрытия в раскрытие, но даже если не дают тебе, ты должен делать в направлении этого правильное упражнение на себе. Как некая подготовка, как ребенок, который чему-то учится, он, Рабаш, давал такой пример все время. Когда-то не было тетрадей, а были такие грифельные доски, на них мелом писали. Даже не учитель на доске писал, а каждый над своей досочкой писал, потому что бумага была дорогой. Так и мы учимся с этими святами. Они пока не на уровне тайн Торы, но все-таки мы должны к ним вот так относиться. Ясно? Да, что, Орен?
В начале 27-го пункта он пишет так. Значит, есть часть тайны Торы, которую нельзя раскрывать только как намеком из уст мудреца-каббалиста, тому, кто понимает своим разумом. И действие созидания Маркава Берешит тоже относится к этой части. Вы можете объяснить, что значит невозможно даже раскрыть даже намеком и только мудрецом-каббалистом, тому, кто понимает разумом?
Это говорится... Смотри. Хохма, мудрость, передается по цепочке. От Адама Ришон и далее вниз. От Адама Ришона Аврааму. К Аврааму прошло 20 поколений как подготовка. Но со времен Авраама и дальше это уже распространение хохмы, науки. От Адама Ришона до Авраама это шло четко по цепочке, один за другим, скажем так. А со времен Авраама, так вот, четко по цепочке от Адама до Авраама, а от Авраама уже разошлось по дереву, распространилось. Он начал это распространять для всех. Теперь распространять это от каббалиста к каббалисту, понимающему своим разумом, это мы не знаем, что это. Я не сумею объяснить. Во-первых, это не говорится о людях в этом мире. Это может быть, находится он в теле, не находится, это уже не важно. Говорится о Келим, общей нешама, общей души, существующей в этой реальности, в которой, в этой системе, такие условия, что передача светов, которые находятся в Рош, насколько я понимаю еще раз, это вещи, которые я не могу... Таков закон передачи. На самом деле, не знаю. Невозможно сказать, что я в этом эксперт. Закон передачи. Вот это я знаю. И также это относительно нас, тела, люди. Здесь уже говорится о понятиях, где все это пропадает из видения, из важности, из учета. Все то, что мы видим сейчас, говорится о понятиях получения и отдачи только. Понимаешь? Есть в них такие ступени, что они вот так называются. Одно кли способно передать этому другому кли только при таких условиях. Это гарда ацилут, это такое, нечто такое, что это намного-много уровней выше нас.
Есть ли такое в мироздании, что никогда не раскроется?
Что?
Еще раз, есть ли такие вещи в действительности, которые мы никогда не раскроем?
Нет такого. Я не знаю, в каком виде точно, чтобы раскрыл каждый. Но все познают меня от мала до велика. Это понятно, это наверняка. Это состояние, которое уже существует. Только в каком виде каждый приходит к этому, этого я не могу сказать, потому что это его свободный выбор. И не только его свободный выбор каждого, с которым вместе находится в системе. Потому что ты зависишь от других, в том, в каком виде ты пойдешь, и с какой скоростью ты раскроешь, и в каком виде ты раскроешь это исправленное твое состояние, следующее или вообще окончательно, это зависит от окружающих тебя. Поэтому я не могу сказать о каждом, как это произойдет. Но без всяких сомнений, что все приходят к этому. Да.
Но мы же видим, есть порядок ступеней, души.
Это да, это от тебя не зависит, это верно. Я не могу, например, установить окна, прежде чем я установлю стены. Я не могу ставить стены, прежде чем установлю основу, фундамент. Это все понятно, а тут не о чем спрашивать. Порядок ты не определяешь. Ты определяешь только, в каком виде раскроется келим, и все. В каком виде, то есть с какой скоростью ты это делаешь. Может быть, ты говоришь так, но я сейчас раскрываю. Ты не раскрываешь, прежде чем другие раскроют, и у тебя... Может быть, тут есть запреты, страдания, может быть, есть, что ты как бы готов, а они еще нет, и влияют друг на друга. Почему народы мира в претензии к Израилю? Потому что они удерживают, как они это формулируют, запаздывают, отстают, замедляют, хорошее слово, замедляют развитие всего мира, не дают ему прийти к полному благу. Это пример ясный, наиболее ясный. Да.
И не будет кого-то, кто раскроет больше, чем я.
Что значит раскроет больше, чем он раскроет в соответствии с порядком и в соответствии с тем, насколько ты раскроешь. Вот так в соответствии с системой он раскроет. Ты понимаешь, что такое аналоговая система, интегральная, где каждый не может раскрыть. Это система, которая раскрывает вся поднимается. Не может часть вот здесь быть больше, а вот здесь часть меньше. Или вот так. Есть задержка из-за какого-то элемента, замедления. Пока он не будет исправлен, все ждут. В системе в самой все на равных. Относительно на равных. Каждый относительно своих килим. Есть рош, тох, сов. Как человек, который развивается в чреве матери. Но в чем тут особенность? Если какой-то элемент, какая-то часть замедляет, задерживает свое развитие, все остальные должны выжидать. Но выжидание их вызывает вместо доброго света воздействие как бы отрицательное. То есть это тот же самый свет. Вместо того, чтобы продвигать, подталкивает, дает страдания. Вот так продвигаются в любом случае. Но свет, дающий страдания, должен пройти в этой части в формах таких, что он страдает. Это страдание не может выдержать. Он начинает развиваться. От кого я страдаю? Почему я страдаю? Для чего я страдаю? И так далее, пока не придет к решению, что должен все-таки смириться, принять это развитие. Вместо того, чтобы самому проделать усилия и соединиться с окружением и развиваться, он проходит вот этот цикл такой внутри страданий, ударов и понимания и осознания, и включается. Вот это называется «не ускорил время», и весь этот цикл, что проделал, с ударами и осознанием, почему они, для чего они, это все за его счет. А другие выжидают, ждут. Это называется сверлит дырку в стенах общего корабля. Да?
Те самые другие, которые ждут другого, того самого одного, они знают, что он их задерживает?
В чем это важно? Ты не можешь к нему прийти и поколотить его. Вы должны работать над объединением, над единством. Над тем, что все должны быть как один человек с единым сердцем, стремиться к этому. Ну, что ты там стоишь?
Я хочу спросить то, что касается вкуса Торы. Он говорит, что можно раскрыть и даже заповедь раскрывать. От чего зависит раскрытие вкуса Торы?
От чего зависит раскрытие таамим вкусов Торы? Если человек работает интенсивно в объединении, он начинает понимать, что кроме величины желания должно быть особое отношение к желанию, а иначе это называется его премудрость превышает его действие. Неважно. Короче, в его отношениях с другими он теряет впитывает, прорабатывает те понятия, которые строят в нем отношения относительно Творца. Это называется вера выше знания. Он не способен человек не способен прийти к этому в одиночку, только в правильной работе в группе, в склонении себя. Почему мы говорим о том, чтобы склонить себя? Любовь, объединение, личная ничтожность, величие товарищей — все это для того, чтобы направить себя к вере выше знания и выстроить затем рожь парцуфа, голову парцуфа. Да?
А вкус Тора — это результат работы с группой?
Тоже. Тоже. И там и Торы тоже. Я не знаю. Я учусь на маленьких примерах. Написано даже о учениках Раби Шимона, которые находились в Гар, в трех первых сферот мира Ацилут. У них все понятия были в соответствии с взаимосвязями между ними. Ненавидят друг друга, любят друг друга. Да.
Перед вкусами Торы что есть?
Точка сокращения.
И только с этой точки можно начать учиться?
Я не знаю. Я думаю, нам надо продолжать. Вопрос не по... Еще нет в этом вопроса.
Пункт 28. А источник этого найдешь в трактате Псахим. Сказано там следующее. «И будут торговли его, и оплата посвящена Творцу. Не будут они собирать охранимы, так как для живущих перед Творцом будет торговля его и занять его, чтобы быть досыта, скрывать Атика». Что значит скрывать Атика? Это значит скрывать то, что скрыл Атик Йомин. И что это? Тайны Торы. Некоторые утверждают, что это означает раскрывать то, что скрыл Атик. Что это? Вкусы Торы. Объяснил Рашбам. Атик Йомин — это Творец. Как сказано, и восседает Атик Йомин. Тайны Торы — это действие по созиданию, действие по созданию мира. А смысл имени Творца в словах «это имя мое для мира навсегда». Скрывать значит передавать не всякому, а лишь тому, чье сердце беспокойно. Раскрывать то, что скрыл Атик, означает скрывать тайны Торы, бывшие изначально скрытыми, которые Атик Йомин раскрыл и дал право раскрывать их. И раскрывающих удостаивается того, о чем говорится в этом изречении.
Мы должны также понять, что Бальсулам не пишет это только для нас, для нашего уровня, для понимания, что мы тут вообще понимаем. Все те понятия, о которых он говорит, у нас почти ничего нет пока касания к никому из них. А пишет это для людей, которые находятся в разных состояниях. Есть такие, для которых релевантно то, что он пишет относительно Гарда Ацилут. Это скрывать, это раскрывать. Это не для нас. Но в любом случае, что-то из этого, может быть, найдем дальше.
29-й пункт. Отсюда очевидна огромная разница между тайнами Торы и вкусами Торы. То есть тот, кто постигает тайны Торы, получает огромное вознаграждение за то, что скрывает их, а не раскрывает. В отличие от этого, тот, кто постигает вкусы Торы, получает огромное вознаграждение за то, что раскрывает их другим. И одна трактовка не противоречит другой, поскольку каждый разъясняет смысл различных частей высказывания. Первое относится к последней части высказывания «скрывать Атика» и говорит, что большое вознаграждение дается за скрытие тайн Торы. Вторая трактовка относится к началу высказывания «есть досыта, что означает «вкусы Торы», как сказано, «и небо отведает пищу». Поскольку света вкусов, таамим, называется вкушением, пробой, так разъясняется смысл получения большого вознаграждения, о котором говорится в изречении «раскрытие вкусов Торы». Между этими подходами нет противоречия. Но и тот, и другой полагают, что тайны Торы необходимо скрывать, а вкусы Торы раскрывать.
Ну, мы просто должны знать. Мы вот так должны понимать вот эту заповедь в раскрытии, а вот здесь заповедь скрытий, укрытий. И для нас, как мы уже говорили, дело лучше, если скажем, что пока это не для нас. Иначе запутаемся. Вкусы Таамы и Торы, Содот, тайны Торы. Здесь Рош, голова Парцуфа, здесь Гуф, тело Парцуфа. Как мы говорили сейчас, в подготовке к уроку обсуждали это. Но в любом случае это пока это не то, чтобы мы должны понимать. В духовном нельзя означает невозможно. Поэтому нет тут слов говорить о тайнах Торы, потому что невозможно пока, прежде всего, невозможно их выразить. И Бааль Сулам пишет в трудах, которые у нас есть в архиве знаками, есть разные знаки, для них нет букв. Буквы — это уже таамим, а тайны Тор, у них нет букв. Поэтому невозможно их выразить. Каббалисты это делают в таком виде, что от нижнего к высшему, как мы говорим о духовном мире, с помощью слов нашего мира, вот так от ветви к корню, когда пользуются языком ветвей, чтобы говорить о корнях. Вот так они немножко пользуются такими символами из таамим, из вкусов Торы, чтобы говорить о вещах, находящихся выше таамим, в рожь парцуфа. Но на самом деле все это я не знаю, насколько это можно. Но надо также понять, что люди, находящиеся на уровне таком, они уже, неважно, в теле они или не в теле, для них это уже различие. Есть у них коммуникация иная, чем у нас. Там не язык, не письмо. Там уже в соответствии с подобием келим, в соответствии с объединением внутренним. Это не для нас углубляться в это. Он говорит это в особенности для того, чтобы избежать таких вопросов у тех, кто хочет сказать, наука Каббала запрещена учить, потому что вдруг могут раскрыть тайны Торы. Так вот, он хочет им сказать, какие тайны, что вы тут вообще говорите. Вы не знаете вообще, что даже краешка мудрости, а Гарда Ацилут, где запрещение вы говорите, в сущности, вот это он хочет сказать тут прежде всего. Разобраться с вопросами, заданными в начале предисловия.
30-й пункт. Вот тебе четвертый ответ. Вот тебе четкий ответ на 4-й и 5-й вопросы, приведенные в начале этого предисловия. В речах мудрецов и в святых книгах ты найдешь изречение о том, что Тору передают лишь тем, чье сердце беспокойно. Но речь идет о той части, которая называется тайнами Торы и представляет собой три первые сферы и свойства, называемые головой. Ее передают лишь скромным и на известных условиях. И во всех написанных и отпечатанных книгах по Каббале ты не найдешь даже упоминания о них.
И даже об известных условиях не найдешь упоминания.
Так как это то, что скрыло Атик Йомин, как сказано в Гемаре.
Еще раз. Что значит укрыты, скрыты? Исправления должны прийти к человеку. Большие, очень особые исправления. Тогда это не будет скрыто.
Более того, скажи сам, можно ли усомниться в праведниках, являющихся величайшими людьми, нации, избранными из избранных, такие как авторы книг Ецера, Зоар, Раби Ишмаэль, автор книги Брайта, Рав Хайгаон, Раби Хамайгаон, Раби из Гармизы и прочие первые до Рамбана и Бальтурима, и Баль Шульхана Руха, до Виленского Гаона, Гаона из Лады и прочих праведников, да будет благословена память всех их, от которых исходит для нас вся открытая Тора, из уст которых мы живем, узнавая о деяниях, которые призваны находить милость в глазах Творца. Ведь все они писали и печатали книги по науке Каббала, поскольку нет большего раскрытия, чем написание книги. Тот, кто пишет книгу, не знает, какие люди будут изучать ее. Возможно, в нее заглянут законченные грешники. И в этом случае нет большего раскрытия тайн Торы. Но разве можно помыслить, что эти чистые мудрецы нарушат даже самую малость из того, что однозначно запрещают раскрывать Мишна и Гмара, как сказано в трактате Хагига в Эйндоршин. Наоборот, непреложно то, что все написанные отпечатанные книги есть суть вкуса Торы, который Атик изначально скрыл, а затем раскрыл, как сказано, «Небо вкусит пищу». И тайны эти не только не запрещено раскрывать, но, напротив, раскрывать их — великая заповедь. И вознаграждение того, кто умеет раскрывать и раскрывает их, очень велико. Ибо от раскрытия этого света многим, и именно многим, зависит приход праведного Избавителя.
Итак, нам понятно, что если мы смотрим в книги, мы никогда не увидим там Содот ха-Тора, тайн Торы. То, что мы там видим, если видим, это таамим, вкусы Торы. И таамим, вкусы мы тоже не видим. Что значит вкусы Торы, которые я вижу в книге? Что я могу увидеть в книге? Символы только, слова. Но то, что они написали, выразили в своих трудах, они это облачили в такие облачения, что если мы приближаемся к раскрытию в соответствии с уровнем нашей подготовки, мы можем раскрыть таамим вкусы Торы. А Содот — тайны Торы, которые запрещено раскрывать, это означает, невозможно их раскрыть. Буквально. В тех формах, как вкусы Торы. А он пишет об этом в послании, которое он написал на арамейском. Есть высший язык и есть язык нижний. Это последнее послание Бааль Сулама. В книжке Прихахам приведено, по-моему. Там об этом говорится. Но очень трудно понять то, что он там пишет. И Хескель перевел этот текст на иврит. Помню, что Рабаш сколько я от него требовал, нажимал на него, не очень хотел говорить об этом. И тяжело было увидеть там что-либо. Да? Вопросы? Нету. Хорошо? Понятно. И Таамим, и Содот, и вкусы, и тайны, все ясно.
Когда смотришь на четвертый, пятый вопрос, я не вижу, что это ответ на эти вопросы.
Четвертый
вопрос. Даже тем, кому кто занимается этим, но они отталкивают человека. И не то, что каждый хочет, тому даются.
Ну, говорится о тайнах и вкусах Торы. Ну.
А пятый вопрос. Потому что то, что говорится без всякого сомнения...
То есть учить Талмуд, а это тебе зачем? Ты можешь войти, как четверо вошли в Пардес, в сад буквально. Ты хочешь быть пятым? Всякие вот такие глупые утверждения людей, что ты перешел улицу и вошел в Пардес, в сад. Ну, что поделаешь. В любом случае... Не это обяжет людей приблизиться к мудрости Творца, чтобы ее раскрыть. А страдания или материальные, или страдания целенаправленные, или вместе то и другое. Переходим к следующей части урока.